Здравствуйте. Спасибо, прошу садиться. Старосты или лица их замещающие есть?
Есть.
Списки групп, пожалуйста. Желательно с именем и отчеством. Мне лично. Кто у вас журнал есть, это ваш журнал. Правда? Ну что? Начнем. Ну, во-первых, я хочу вам от вас поздравить с началом нового учебного семестра.
Спасибо.
С благополучным окончанием каникул. Ну и сказать вам, что мы начинаем с вами изучать дисциплину, которая, так обобщенно назвать ее, автоматическое управление летательными аппаратами. И там системы, там управление, там полное название, там я меняю постоянно. Ну, я скажу потом слово. Эта дисциплина, то бишь курс, входит в число базовых дисциплин кафедры. То есть курс является двухсеместровым. В этом семестре у нас с вами 51 час лекций, то есть 3 часа в неделю. Ну и, соответственно, у нас одну неделю две пары, одну неделю одна пара. Правильно? Одну неделю мы в субботу занимаемся, а одну неделю еще и во вторник, да? То есть 51 час лекционных занятий. И, по-моему, там у вас или 17, или 34 часа там, лабораторных работ в этом семестре. Или 17, или 34, не помню сейчас. Вот. Но кто будет проводить и объемы строительства, я вам на следующем занятии просто еще болею, приеду для вас только специально, чтобы с вами познакомиться. Там могли изменения произойти. Вот. Ну, в следующий раз мы, я вам скажу все. Соответственно, там у нас модули есть, но мы тоже на следующем занятии уже это дело закомплектируем, что как, чего там на какой. То есть задача курса, если ее обобщенно так сформулировать, заключается в том, что изучить вам, подготовить вас к тому, чтобы вы могли строить систему управления различного класса и назначения. Из той части курса, который вам читал там Николаевич, общественное ведение курса, да, понятно вам, что столько существует систем, там классификация, ракеты, да, самолеты, дирижабли, там, вертолеты, и вертолеты там, если там начнем их классифицировать, да, то есть. Соответственно, подойти к этому решению задачи, что называется, типовым способом, то есть взять и разобрать отдельно там, для каких систем управления, как они строятся, ну, просто физически не представляется возможным, да? Если бы у нас было там 2,5 года, ну, наверное, мы там процентов 30 там разобрали. Соответственно, отсюда, если не получается так, да? У нас с вами строится задача следующим образом, то есть изучить принципы построения, научиться их практически применять. Спасибо большое. Практически их применять. Принципы. Ну, курс тут по особенностям учебного плана разбитый, конечно, хорошо. Вот, нам было лучше бы в этом семестре 34, а в следующем 51. Ну, как говорится, что имеем, то имеем. Вот. Ну, там просто связка с другими курсами, там, в этом семестре, соответственно, проблема в чем заключается? Первое, отходя из того, чтобы разобраться с принципами, это раз. Второе, ну, в принципе, это дело хорошее. Но надо еще, как говорится, это и конкретные вещи делать, да? Ну и, соответственно, курс будет ориентирован на то, что будет, соответственно, практическое его наполнение. Это того, что будем ориентироваться на то, что разработки системы управления для летательных аппаратов классической аэродинамической схемы компоновки, то бишь самолет. Исходя из этого, будем исходить. Но постараемся мы с вами так в это дело вникнуть, чтобы, в общем-то, если там для ракет жизни придется это делать, или там для вертолетов, ну, чтобы вы, в принципе, понимали, а там дальше, что называется, конкретикой будете сами наполняться, да? Сами наполняться. Это первое. Такая глобальная задача. Собственно, эта задача курса, она каким-то образом должна быть у нас с вами реализована, да, методически. Как я уже сказал, в этом семестре у нас приходит один час, и экзамен там у нас заканчивается, да? Вот. В следующем семестре тоже 34 часа. Спасибо большое. У нас 4 группы, да? А, которые у нас с вами на кафе, да? Как мы здесь с вами будем строить, собственно, как всегда спрашивается, да, что нужно знать, чтобы сдать экзамен положительную оценку получить, да? Первое название дисциплины, второе цвет учебника, третье, как зовут преподавателя. Шутка. Так мы с вами, собственно, здесь, как у меня, как правило, строится экзамен. Экзамен, в принципе, можно пользоваться всем, чем угодно при подготовке. Собственно, пришли, получили билет, пользуйтесь при подготовке всем, чем угодно. Вот. Но вы должны исходить из того, что... Но при этом, если кто-то желающий есть, то могут не пользоваться источниками. То есть я, говорю, даю без источника. Значит, билеты те же самые. Те, кто с источниками, садятся здесь, те, кто без источников, ну, условно говоря, садятся здесь. Соответственно, подходите, сдаете дополнительные вопросы, вот, ну и соответствующая оценка. Вопрос сразу такой, как в чем разница, да? В чем обман-то с источниками и без источников? А вопрос, проблема, значит, следующая. Не проблема, а разница следующая. Что те, кто не пользуется источником, им соответствующие и вопросы. Ну, скажем так, полегче и, может быть, вокруг того, что готовится. Да? Ну, повезло человеку, да? А те, кто пользуется источниками, те, соответственно, и другой несколько класс вопросов. Понятно, сказать, что когда есть дополнительные вопросы, надо об этом подумать, там, да? Вот. Ну, до бесконечности это нельзя делать, да, но пару раз, потому что у нас, говорится, там один вопрос там посидел, подумал, там другой вопрос посидел, подумал, да. Вот. Но думать уже можно без источников, независимо от того, как сдаете. Ясно механизм? Ясен механизм. Вот. То есть, то в этом случае мы. Ну, во-первых, там должна лабораторная работа, все это работать и защитить, да? Ну, понятно. Не первый курс, соответственно. Вот. Соответственно, все, как говорится, по вашему заказу. Кому-то удобно так, кому-то удобно так. Ну, какие-то мы базовые точки расставили, да, чтобы не превращать экзамен, ну, так, что называется, пришли отметили, да, это первое. Ясно с этим? Ребята, что-то непонятно, сразу вопросы не задавайте. Теперь то, что касается самих проведения лекции. Убедительная просьба. После того, когда я зашел в аудиторию, там на одну минуту опоздали, на две, на пять, это, в общем-то, роли не играет. Я всегда делаю перерыв. Перерыв, пожалуйста, заходите. Договорились? Поэтому, когда идете там на лекцию, не надо перебегать на красный свет, сталкивать людей с эскалатора. Ну, опоздал, но опоздал, ну, бывает, да? Но при этом мы считаем, что у нас в соответствии с вашими правилами, да, у нас посещение лекции, то бишь аудиторных занятий, ну, является обязательным, да? организационной части? Что не сказал? Все сказал? Есть какие-то вопросы? Организационные?
А рубежный контроль
был? Ну, тут просто сейчас подумаем, там сейчас там новая учебная программа составляется. Вот. Но я небольшой сторонник этих контролей, но потребую сделать. Я считаю, что древние греки, они вообще-то не дураки были. Ходили по саду, по садику там, да, прогуливались, при этом там беседовали. Это лучший способ обучения. Пытаться перевести все, формализовать на уровне того, что как... Вы же поколение ЕГЭ уже, да? Бедные дети. То есть, когда это... Три вопроса, на них три ответа, надо дать три попытки, но я считаю, это вообще не здорово. Царство Небесное Иван Александрович Михалев, вот он основатель нашей специализации, он говорил следующие слова, я запомнил. Говорит, вообще достаточно три минуты, чтобы оценить, насколько студент знает предмет. Остальные 12 ходят на то, чтобы доказать ему, что эта оценка соответствует. Ну, в том плане, что есть, собственно, пытаться привести все к формализации, ну да, есть требования там, в общем-то, облегчает труд преподавателя, полегче. Но дело в том, что на этом уровне, который мы пришли там, когда даже это, пытаться свести, все свести к тестам, где-то не совсем. Ну, вы поможете с вами старшими коллегами посоветоваться, там, в общем-то. Я понимаю, принимаю, знает человек, знает, не знает, не знает. Ну, иногда бывает там такое, ну, человек говорит, это, там, условно говоря, четверку получает, я говорю, хочу это, пятерку. Ну, давай, зададим вопрос. И при этом ты должен понимать, что можешь получить и двойку, не только тройку. Ну, кто уверен в своих знаниях, ну, что, всегда человеку, я считаю, надо шанс давать. Вот, только чтобы не злоупотребляли. Теперь дальше по организационной части. Когда я рассказываю вот, материал вам, вы можете в любой момент меня остановить и задать вопрос. Вот. Если там будет по тексту дальше, да, там будет понятно, то... Я скажу, поэтому здесь, в этой части, сказать, не стесняйтесь. У нас здесь, я считаю, ситуация идеальная. Группа маленькая, соответственно, поток маленький. Одно дело там 90 человек, да? А другое, это, ну, приехать не невозможно. Это первый момент. Второй момент. Большая просьба не заниматься посторонними вещами на занятиях. Там, да? Кто-то там пришел там, на задней парте, типа того, что он здесь есть. Там что-то делать другое занятие. Идите в библиотеку куда-нибудь, увижу, угони. Или там вздремнуть там пришел, прилег, или там во сне он лучше воспринимает. Что такое он гениальный, это сейчас он масса там всяких курсов в интернете, кстати, там ставьте, дома слушайте или там смотрите с закрытыми глазами. У нас мы все с вами классически будем к этому делу подходить. Потом вопрос такой, что, соответственно, бывает, что подойти, ну, не всегда вот там до удобного. Вообще, моя позиция здесь, вы должны понимать следующее, что, как правило, не бывает глупых вопросов на лекции, а бывают глупые ответы на экзамене. То есть вы должны вот из этого исходить. Если кто-то там должны знать, там забыли, я скажу, не бойтесь, при этом не ответ. Теперь следующий момент, хочется иногда там что-то понять, и дальше продвинуться или что-то непонятные базовые вещи, то будут у нас с вами индивидуальные консультации, можно прийти на кафедру. Там у нас 10.07 комната, да, автопилот. Там у вас какое расписание? Какие у вас дни тогда?
Когда учимся?
Да.
Вторник, пятница, суббота.
Вторник, пятница, суббота. В субботу вы как учитесь?
Второй пара.
И потом?
Три пары.
Вторая, третья, четвертая.
Потом у вас еще одна пара, да?
Да, да.
А вторник?
Четыре.
Четыре.
Ну да, подальше там немножко расписание установится, там у меня еще не так до конца расписание установилось. Назначить там какой-то там раз в неделю, там, когда можно подойти. Ну, это первое. Ну и второй, там какой-то небольшой вопрос, но хочется индивидуально там перерыв. Ради Бога, называется. Так, это рассказал.
Про литературу?
Да, сегодня с собой не взял, там список литературы. Ну, с литературой здесь есть некоторая проблема, которая заключается, ну, это у вас уже, вы должны уже к этому приближаться, что, собственно, такого как такового учебника, да, просто взял, что называется, от СИГ до СИГ, да, и как пошли там по математике, там вам книжечку дают, да, там, такого, там лекция такая-то, там, да, такого нет. Есть базовые, там даже не то, что учебники, например, один из базовых источников, которым мы с вами пользуемся, то будем пользоваться, то он там теория автоматического управления под автор там Михалев. Вот. Он даже не учебником считается, а там, научное издание. Поэтому здесь я список, естественно, да, и по этой литературе, ну так, чтобы это тяжело будет. То есть, нет. Ну и второй момент, если еще какая есть особенность, я буду исходить из того, что в течение курса, что такое там пропорциональный закон управления, там, как там синтезировать там обратную систему, чтобы устойчиво было, об этих явших эти вещи, ну извините меня, вот там автоматику учили 3 семестра, да, гиростабилизатор сейчас там делаете, синтезируете закон управления, ну, автоматики, там теоретической механики, аэродинамики я вас учить не собираюсь. Дисциплина, она в этой части является, в общем-то, интегрирующей. Ну, сейчас вы потом дальше поймете, я просто укажу, почему она будет считать, что считается интегрирующей. Не считается, а есть интегрирующая. Вот. Поэтому здесь, конечно, ваши базовые знания, те, которые вы получали в предыдущих курсах, они важны. Ну и придется там поработать. Ну, формулу Бура я не буду вам ее рассказывать. Понимаете? Тем более вы уже не первый раз где-то уравнение будем выводить, мы будем выводить еще раз, которое, ну там немножко несколько, то, что вы там с фашистским выводили с Николаем Николаевичем, да? Но тем не менее, еще раз сделаем, а потом, а когда начинает там это, что это было давно, и нам вообще не рассказывали, там уравнение Лагранжа, что это такое, чем их едят, ну, ребят, что такое датчик угловой скорости. Я там не собираюсь конкурировать с первой специализацией, да, при таких условиях. Я буду говорить, я не буду говорить, но с точки зрения нашей системы, то есть, по крайней мере, с точки зрения разработчика системы управления, так скажем. Понятно, да? Так, с источниками я ответил, да? Ну, я список подготовлю. Перед экзаменом, соответственно, ну, вопросы, которые выносятся на экзамен, это подзаголовки лекции. Ну, я конкретно вам прям дам список прям вопросов там, перед экзаменом, что там было, чтобы. Ну, там бывает, что тут, ну, как и всегда, бывает, я не знаю, с чем это связано, я 30 лет преподаю, вот, с чем это связано, оказывается, что вроде бы один и тот же курс, ну, в принципе, студенты одни и те же, какой-то бы получается одно. Проблема, другой будет с другим проблемой. Вот какой-то корреляции я не могу найти. Взаимосвязь. Да, консультации, конечно, тут я в случае почти анекдотичен. Ну, понятно сказать, что это, что ходить на консультацию, ну, это было давно. Вот. А при этом, конечно, на лекции ходить надо, и консультации надо тоже готовиться, а то прийти вот. Расскажите мне, да, научите, я ничего не понимаю. Но это не консультация, да? Вот у меня проблема, когда я только начинал преподавать, а я еще на моторном тогда преподавал. А там курс вот аналогичен то, что вы план слушали. А там потоки большие, там, да, где-то там человек 85. Вот. И приходит молодой человек там, на консультацию. Я ничего не понял, но я ему начинаю лекцию рассказывать. Потом его недели 2-3 нету, я ничего не понял. Снова приходит, я ничего не понял. Я ему снова начинаю вот эти две-три лекции, которые это, снова это все рассказывать. А потом смотрю, он на лекции не ходит, такой умный. Ну потом как-то поток большой, потом когда присмотришься. На лекции не ходит, а потом приходит на консультацию, и полчаса получается с ним это индивидуальное занятие. Я говорю, ну такой молодец вообще, такой умный вообще, хитрый. Ну, значит, фамилия моя Мищенко, зовут Александр Васильевич. Я представляю вторую специализацию. То есть, ладно, дисциплину будет читать вторая специализация. Так, ну вот, я представился, теперь давайте познакомимся, чтобы я вас посмотрел. Барахов Святослав, если ошибусь, ради бога, извините, заранее прошу извинения. Барахов Святослав Алексеевич.
Отсутствует.
Большинский Дмитрий Алексеевич.
Yeah.
Вы, да? Гусь Денис Васильевич. Маларян Александр Алексеевич. Малыхин Дмитрий Алексеевич. У него брат здесь не учится?
Да, учится.
Ну, понятно. Все знает, да? Все научил. Маркелов Никита Васильевич.
Витальевич.
Шаповалов Петр Анатольевич. Чернышов Дмитрий Алексеевич. Так, сегодня у нас с вами какое? 11, да? 10. 11. Так, Итунин Александр.
Здесь.
А кто? По отчеству как?
Александр Владимирович.
Александр Владимирович. Так, Кузьмин Никита
Сергеевич.
Проскуряков Алексей
Сергеевич.
Я. И не вижу, да? Соколов Михаил
Сергеевич.
Калимова Евгения.
Алишеровна.
Алишеровна, а?
Алишеровна.
У нас все ждали или есть хвостисты? Второй группы кто у нас есть?
Нет.
Ну что, вот я тут фара уже вообще. Я вам покрасил. Почем? Задолженность.
По Пономареву, это микромеханический.
Да.
И по Рику Малахов.
А с Малаховым какая проблема?
Там проблема с программой больше, чем с
Малаховым. Нет, я понимаю, что проблема с программой. А вопрос-то в чем? Так, третья группа, да? Абрамов, Николай.
Его нет.
Андреев Павел Анатольевич. Вы? Волосова Анна Андреевна.
Нет.
Что такое? Отдыхать еще?
Вещи тут?
Вещи тут, она здесь, но ее нет.
Понятно.
Он сказал, что второй главе подойдет.
Понятно. Будем рады. Монаров Дмитрий. Правильно произнес?
Нет.
Макаров.
Да.
Макаров Дмитрий Игоревич.
Да, нет.
Извините. Осенов?
Осянов,
да?
Да.
Осянов Никита Вячеславович.
Да, я.
Вы,
да?
Розанова Евгения.
Елена.
А, Елена?
Да.
Что это такое? Янаев Игорь Сергеевич.
Янаев. Только он Якаев.
Якаев?
Да.
Так, а как у вас номер группы, товарищи военные?
8.
А почему 9? Вот такой сразу скачок, да? Так.
Анненков
Никита Олегович. Матвеев Алексей Олегович. Руководитель рынок не Рошин? Шучу.
Привиденко.
Как?
Привиденко.
Привиденко? Привиденко Владимир Сергеевич, да? Рабаданов, да? Правильно? Рабаданов, а имя отчество как?
Гасан.
Гасан.
Рабаданович.
Рабаданович, да? Синютин Роман Дмитриевич. И Урузаев.
Урозбаев,
да? Извини. Совет.
Каир Карович.
Каир. Каир Карович. Каир Карович. Правильно?
Правильно.
Садитесь. Так. Спасибо. Теперь познакомимся, да? А вот которые на военной кафе, ребята, у вас непрерывной практики нету, да?
Нет.
А на военной кафе сколько вот дней не приходит?
Четверг. Только четверг уходит.
Только
в четверг. Один раз в неделю.
Один раз в неделю. Ну что, начнем? Какие сериалы смотрим? Что сейчас смотрим? Теория большого взрыва смотрим?
Да.
Ну, хоть есть будет о чем поговорить. А то про пятый курс, там только это, два человека было, говорить вообще не о чем было, наверное. Что сейчас новенькое-то вышло? Что сейчас смотришь вообще? Нет, ну я понимаю, но только без всяких этих там. Фэнтези вот этих вот нет. Надо, чтобы нормально что там смотреть. Сейчас еще смотрим. Молодежь-то есть, спрашиваю. Ну, типа «Менталист» стоят.
Нет?
Ну, ребят. Тяжело будет сдавать. Вы хотите одним отделаться? Что не большого взрыва? В следующий раз прошу доску готовить. А у вас Алексей Викторович был, да, Григорьевич? Толунков?
Да.
Ну, сегодня нам надо разобраться с двумя вещами. С яром, как говорится. Ну, первая вещь, которую мы так, что называется, головку по Европам поговорим. Необходимость предпосылки, что называется, в историческом развитии. Систему управления. Ну и потом, что называется, базовую процедуру, так в общем виде. Дальше потом, когда мы будем разбираться, что это, почему. Вы же переедете, что называется, лишь. Ну что называется, к истории вопроса наработки систем управления, так и в частности, систем автоматических систем. Ну, изначально, что называется, когда человечество почувствовало себя птицей, ну, я исключаю этот вариант, когда прыгали с колокольни, да, ну, а и тем более, более старший вариант, когда там пытался долететь кто-то там к небу, к солнцу, да, и крылья расплавились, что на Козловской сделал, ну, пауза, полет оканчивается неудачей.
Собственно, проектирование систем управления, оно определяется, собственно, состав, структура. Первое, чем это определяется принципом создания подъемной силы. Какие мы с вами знаем, как у нас принципы создания подъемной силы? Как можно классифицировать этот аппарат?
Латы.
Нет, начнем. Тяжелее, легче воздух. Согласны? Угу. Да? Первое, если у нас там вторые, пока мы там сейчас пока отложим, а те, кто легче воздуха, базируются у нас на законе управления. Ну и в историческом аспекте собственно развития, собственно, заключалось в чем надо было? А. Подобрать такой, да, его массу его, да, потекать, да, там, грелку зажечь, там, песок сбросить, да, чтобы попасть в соответствующий поток, и потом как управление такого не выполняется, да. Потом пошла, собственно, следующий этап пошел, это когда уже этот летательный аппарат, хоть это он и сейчас это тоже уже начинает развиваться, легче воздуха, но чтобы не зависеть от потоков, да, их начали снабжать соответствующими двигателями, да. Вот, ну, вспоминаем там картинки, да, там сидят два товарища, крутят педали, да, а у них там винт стоит, да. Не у товарища сзади, а у летательного аппарата. Это, собственно, отсюда базируется, что управление даже летательными аппаратами, которые легче воздуха, можно осуществлять за счет того, что...
Простите.
Ну и что? Выходите.
А?
Выходите. Перерыв для этого есть. На кафедре будет привычен. Вот такого тут не было, ребят. Хоть на минуту, хоть на кафедре, хоть где. Ну и, собственно, система управления вот для такого типа летательных аппаратов, в отличие от этого, что там у нас происходит непосредственное изменение положения центра масс и, соответственно, искривление, если не учитывать другие факторы, да? Высыпали песок, да, помните, там, не знаю, Каналуния, да, там, или там где-то, там, в солнечном городе, да? Высыпали песок или там грелку подогрели больше, да? У нас сразу изменилось положение центра тяжести, да? И сразу происходит изменение, это, или там в зависимости от потока ветра у нас происходит отклонение этого аппарата, да? То есть, как такового у нас промежуточных этапов нет, да? А если мы с вами вот рассмотрим, у нас еще два типа есть, там, да, можно разделить по принципу создания подъемных сил. За счет набегающего потока, правильно? То есть самолет, там как там вот у нас крутится этот. Ну, вертолет это к. Лопасть несущего винта, да, тоже подъемная сила создается, да? То есть за счет набегающего потока. Это второй, да? И третий у нас за счет того, что, собственно, у нас работает реактивный двигатель, да? Три принципа базовых есть, да? Так вот, коль мы говорим с вами о летательном аппарате, который у нас имеет с вами за счет набегающего потока, ну, вертолет пока за скобки вынесем там. В принципе, это он подходит в эту схему, ну, чтобы вам было там попроще, просто пока не говорить там про автомат перекоса, там что-то, почему так. Да? И каким образом? Из курса аэродинамики Николай Николаевич вам говорил, что в общем случае летательный аппарат, который движется в атмосфере Земли, мы такими будем говорить, да? На него у нас действуют какие силы? Аэродинамические, да? Которые у нас в общем случае как где приложены? То есть они являются распределенными силами, так? То есть по всей поверхности, да? Но есть точки, в которые их можно привести, ну это вектор, да, можно же все в один сложить, привести, который у нас называется центром давления. Правильно? Вот.
Второе, что? Аэродинамические силы дальше. Силы тяжести. Третье у нас какая? Что действует? Сила тяги движителя, да? Там что там реактивное, винтовое, это пока это, правильно? Потом и, соответственно, и гироскопический, да, в общем случае. У нас, как говорится, да, винт вращается, да, начинается сгибаться, возникает переносное кориолисово, ну, я тут не буду говорить, да. В общем случае возникает еще и гироскопический. Так вот, суть управления летательным аппаратом аэродинамической схемы компоновки, пока для простоты, потом вы дальше увидите, будем гироскопическими силами пренебрегать. У нас положение центра масс, опять же, для простоты, будем считать, что оно неизменно в пространстве. Потом мы посмотрим, почему так с вами говорим. Да? Будем считать, что по отношению к летательному аппарату, да, оно остается неизменным. В общем случае это не так, да? Груз сбросили, там пассажиры бегают туда-сюда, да? Вот. Соответственно, будем считать, что изменение центра давления тоже по отношению к центру масс у нас остается неизменным, да? То есть... Я так для простоты не буду там трехмерным, да? Вектор аэродинамических сил на плоскости метра летательного аппарата. А это у нас сила тяжести. Ну я здесь еще не нарисовал, да? Есть у нас, соответственно, сила тяги, да? Правильно? Есть сила лобового сопротивления, правильно? Если мы теперь здесь посмотрим сюда, это у нас, мы потом в детали войдем там, в угол установки двигателя, пока мы сейчас, чтобы принцип понять, да? Сила тяжести, это сила лобового сопротивления. Проекция аэродинамических сил на вот так вот, да? Давайте ее так. R, X. Из теоретической механики мы с вами знаем, даже там с линейной, да? Что в любой вектор можно перенести. То есть никто нам не мешает этот вектор, да, перенести. Но, соответственно, надо приложить момент, да? То есть, если мы сюда перенесем этот вектор, правильно? Тогда это будет уже подъемная сила, а это и лучше, да? И, соответственно, должен у нас быть момент для компенсации относительно оси Z. Ну, давайте мы покажем. X, Y, Z. Это оси, связанные с этим аппаратом системы координат. Надеюсь, вот помните, такой, да? Если не помните, то было. Соответственно, нам надо приложить момент, правильно? Но теперь даже не доходя до этого. Смотрите. У нас с вами... Почему у нас с вами летают самолеты? Можете объяснить?
Из-за разности давления.
То есть, если мы с вами взрывной поток ламинарной течины, да? У нас вот, например, есть с вами несимметричный профиль. Это профиль несущей поверхности, да? Есть у нас набегающий поток, набегает. Альфа равно 0. Расстояние L1, а это расстояние L2. И L1 у нас больше, чем L2. Логично, да? Угу. То есть профиль не симметричный, для симметричного он будет у нас, соответственно, одинаково, это да? А когда профиль не симметричный, L1 будет больше, чем L2. И у нас струйки, если мы выделим с вами, да? Вот одна струйка. Я подчеркиваю, идеализированное безотрывное обтекание, да? А вот вторая струйка. Закон неразрывности, да, у нас говорит, что сколько вошло в этом сечении, то есть сколько должно выйти в этом сечении. Согласны? Ну а чтобы это условие выполнялось, так как у нас расстояние L1 больше, чем L2, то, соответственно, скорость V1 должна быть больше, чем скорость V2. Согласны? Так же? Ну, нет, там, конечно, там заведение, турбулентность, ну пока вот тут просто не идем в эти вещи, да? Тогда, собственно, если поток здесь будет, скорость потока будет меньше, то давление P2, да, у нас будет больше, чем P1, правильно? Собственно, подъемная сила, ну, соответственно, любая динамическая сила, да, у нас создается за счет разности давления. Поэтому они не падают, да? Так как он создается, это вопрос... То есть V1 отсюда вытекает, вот так делаем, да? Что V1
больше V2. Вот. А отсюда вытекает, что V2 больше V1. Разобрались? Четко, да? Теперь пускай нас оттекает поток и есть центр масс, да, мы считаем, что неизменно так договорились. Когда перерыв будет, сходит мне. А, ребят, еще не сказал. Если не успеваете записывать, просто там вот это, или я там слишком быстро говорю, у меня бывает такое. Не успеваете, останавливайте меня, хорошо? А потом записать, не стесняйтесь, у меня бывает, я там расскажу, и потом понеслась. Хочется побольше сказать. Перерыв, да?
Да.
Давайте.
Я хочу посетить нашу очередную школу.
То есть мы остановились с вами о том, что почему у нас летает самолет, да? То есть величина этой разности, она от чего по существу зависит, да? От формы этого, да? Которая обтекает у нас.
Убегающий поток.
Мы теперь, пускай какой-то момент времени, у нас с вами, давайте даже не будем здесь пока там говорить. Ну кто вот у тебя такой был? Как говоришь, как всем бугорокам тут. Сегодня первый день такой. Не надо здесь буфет устраивать.
Я не буду буфет ставить.
Буфет есть буфет. Пускай у нас центр давления совпадает с центром. Для красоты. Пускай у нас. То есть, что у нас получается с вами? Дальше мы посмотрим плоскости. Да? У нас, чтобы самолет летел, у нас это что, какое условие выполнял? Чтобы объемная сила была больше или равна силе тяжести, так? Ну а чтобы двигался, что у нас должно быть? P, сила тяги, да? Должна быть больше или равна силе волнового сопротивления. Ну и для того, чтобы он у нас не поворачивался вокруг продольной оси, поперечной оси, да? У нас для красоты, да? Простоты, ну мы с вами сказали, да? То есть момента не будет, правильно? А в общем случае еще будет момент. Правильно? То есть тогда момент относительно оси Z должен быть равен нулю. Это продольное движение. Согласны? Пускай мы теперь с вами взяли и отклонили какую-то аэродинамическую поверхность. Мы сейчас говорим о самолете, да? Классическую. Какую-нибудь аэродинамическую поверхность, то есть поверхность ту, которая обтекает набегающий поток, которая называется управляющей поверхностью, да? Ну, в частности, руль высоты, на какой-то угол. Положительно отрицательно сейчас пока не существует, да? То есть форма изменилась, а мы говорим, что у нас зависит, ну, от скорости набегающего потока, ну, от формы, да? То есть обтекаемая поверхность. Так? Изменилась? Ну, коль форма изменилась, то тогда у нас что возникает с вами?
Момент.
Какой вам возникает момент? И обобщимость, да? Положение центра давления относительно центра массы изменит свое положение, правильно? Изменило свое положение центр давления.
Изменил.
Теперь есть какое-то расстояние, да? Сила на плечо нам даст момент, правильно? Коль у нас дал момент, возник момент, да? То есть у нас получился он там, ну, в данном случае у нас там начал пикировать, да? Дал момент. То у нас произошло изменение углов ориентации. Произошло изменение углов ориентации, они приводят к изменению чего? К искривлению траектории. Так же? То есть, последовательность управления, да? У нас получается, что есть набегающий поток, зафиксировали, да? Изменилось тело, которое набегает этот поток. Соответственно, изменилось положение центра давления относительно центра масс. Коль изменилось положение центра давления относительно центра масс, возникли моменты. Коль возникли моменты, то у нас изменились углы ориентации этого летательного аппарата, да? Потом дальше там вспомним, что такое там углы ориентации. То есть изменило, давайте не будем говорить про ориентацию летательного аппарата, так? И, соответственно, к ориентации, то произошло искривление траектории. Таким образом, у нас с вами что получается? Если обобщенно мы так говорим, да? То нам нужно там научиться изменять положением центра давления относительно центра массы. Такое устройство придумать, да? Которое бы, в соответствии с нашими задачами, изменило положение центра давления относительно центра массы. То есть, с помощью аэродинамических поверхностей. В общем случае, у нас с вами, там считается, есть следующие управляющие аэродинамические поверхности в классическом плане, да? Это у нас есть руль высоты, там, да? Руль направления и веро. Еще чем мы управляем классически? Тягой, да? Тягой. Ну а вообще-то, строго говоря, в современных летательных аппаратах, ну там то летал на самолете, видите, там, да, ну, там, до 28 управляющих поверхностей. Предкрылки, закрылки, щитовые закрылки, акцепторы, там это. Вот, там тормозные щитки, ну, до 28 там они там по-разному там работают. Это первое. Сейчас, опять же, для маневренных летательных аппаратов мы с вами считали, что мы с вами можем управлять, изменять скорость летательного аппарата, да? Только изменяя по модуль вектора тяги P. Правильно? Ну а для современных летательных аппаратов еще характерна тема, что характеризуется, что P-вектор модуль можно изменять не только модуль вектора, да, но и можно изменять его ориентацию этого вектора. Ну, поворачивает не весь двигатель у самолетов, да, а поворачивает сопло. Соответственно, тогда у нас будет возникать непосредственная сила. Ну тогда у нас, например, мы повернем сопло, да, P будет так, да? То тогда у нас возникнет P, который будет непосредственно изменять. Не через ту цепочку, которую мы с вами разобрали, да? А непосредственно изменять положение центра массы летательного аппарата. Так вот, по существу, спроектировать систему управления, это значит создать такую совокупность устройств, которые бы обеспечивали изменение положения центра давления относительно центра масс на требуемую величину, да, момент будет, да, с требуемой скоростью и с требуемым ускорением.
Можете повторить?
Сейчас, попробуем. Спроектировать систему управления. Ну, это само, это не определение, это такое пока что у вас называется курс дела ввожу, да? Это значит создать такую совокупность устройств,
обеспечивающих изменения. Обеспечивающих изменения. Положение скорости и ускорения аэродинамических поверхностей. Изменяющих положение давления относительно центра масс, ну, соответственно, скорости ускорения, да? Необходимых для решения задач управления. Решение задач. Есть поле, да, разобрались с физикой процесса, да? Теперь с другой стороны. Задача управления летательным аппаратом. Задача управления летательным аппаратом. Условно можно разделить, вы с третьего курса этого помните, да? На две задачи. Ну, давайте напомню вам, да? На две задачи. Задача управления условно, да, можно разделить на решение двух подзадач. Первое. Это формирование траектории, по которой должен двигаться летательный аппарат. Вторая подзадача – это удержание на сформированной траектории. Там классифицируется с помощью бортовых средств, наземных средств, каких датчиков, да, там множество всего. Да? Так вот, как я уже говорил, это создать такую совокупность датчиков, да, совокупность приборов, которые обеспечивают, собственно, перемещение центра давления относительно центра масс. Но мы в нашем курсе, собственно, задачи формирования траектории там, практически не будем заниматься, а будем заниматься задачей стабилизации. Так вот, это устройство, которое решает задачу стабилизации, ну, в некоторых частях и траекторного управления тоже, называется автопилот. А сейчас там новое, ну, не сейчас, оно лет, наверное, 15 появилось, 20, новое название — пилотажно-навигационный комплекс ПНК. Там у него есть контуры, уровни управления, но это мы потом дальше по ходу будем хотим. Да? Ну и теперь следующая часть нашего лекции заключается, да? Называется «История этапа становления нашей с вами науки». Первоначально, ну, мы не будем уходить там в ракетную технику, там, дирижабли, да, поговорим пока о самолетах, потому что... Когда у нас началась формироваться теория управления, ну, это 900-е годы, да, прошлого столетия, да, конец 18-го, начало 19-го столетия. Согласны? Вот. Собственно, аэродинамика как наука, да, как в частности не аэродинамика, а аэродинамика полета. Ну, она вытекает у нас в аэродинамике. Собственно, еще только находилась в начале своего развития, да. Ну, аэродинамические формы тех лет первых самолетов вы видели, да? То есть там этажерка, да, там. Здесь, а у нас здесь розетки нету?
Если
принести, то у меня там подборка.
Есть.
Потому что это принести. На досуге, чтобы подборка у вас была, посмотрела, интересно. Ну и, соответственно, они начинали строиться, просто исходя из визуального наблюдения, там пластинка в воздухе, да, змеи, да? Змеи такие, на которых запускают, а не которые ползают. И тогда, вот, собственно, знание аэродинамики для того, чтобы построить. Когда у нас летательный аппарат будет называться устойчив, или это, если мы говорим об устойчивости, да? Да? У нас в общем случае может быть шарик, например, у нас в лунке, да? Если мы оттолкнули, он потом вернулся в начальное положение, да? Если мы в лунке. Это у нас устойчив, да? Ну там степень устойчивости мы пока. Второй случай у нас может быть какой. Он лежит на поверхности, да? Толкнули его. И он там, собственно, безразличен, да? Ну и третий случай, да, если у нас на какой-то выбух от поверхности, да? Малейшего отклонения, да, вызывает того, что он кидает поверхность и не вернется. Ну, собственно, это есть устойчивый, нейтральный, да, и, соответственно, неустойчивый. Так вот, пускай у нас, будем считать, что положение центра давления относительно центра масс, оно у нас нейтральное. Вот эта величина совпадает с центром массы. То есть у нас летательный аппарат будет безразличен, да? Ну, отклонились, а все равно не будет создаваться момент в каком-то диапазоне. Просто похожу, пока я под сушечек подходить. Он сейчас под руку подойдет. Вот. И теперь у нас с вами оказывается следующая ситуация. Вот с этой точки зрения. Если у нас изначально летательный аппарат устойчив, да? Или там безразличие. Это один принцип построения системы управления, да? Если он неустойчив, то это другой путь, да? Одно дело устойчив, другое неустойчив. Надо так сделать его устойчивым. А нам никто не разрешит это, менять аэродинамическую компоновку летательного аппарата, да? Так вот, исторически, так как этих всех вещей тогда еще наши предки не знали, становилось на становление, то есть не могли построить, не было науки, чтобы сделать, построить сразу летательный аппарат устойчивый. Задали степень неустойчивости. И как раз начали придумывать различные приборы, которые бы с помощью этих приборов Уже система сама, вот эта питательная аппарат, просто автопилот, стала устойчивой. Это первый такой развитие. Но проблема была в том, что та элементная база технологической возможности, которая существовала в момент развития, да, не позволяли построить, собственно, приборы, которые бы в полной мере реализовывали те требования к ним, которые предъявлялись. А тут параллельно развивалась, собственно, аэродинамика как наука. Ну и где-то там в 20-30-е годы прошлого столетия, она получила такой достаточно мощный импульс. Ну, у человека всегда так, вот, если стоит перед ним задача, то мы его, как правило, решаем. И ни один человек, а сразу несколько это приходит. В одном месте решается. Так вот, здесь оказалась такая ситуация. Аэродинамика получила значительный толчок, а приборная база, то есть наши автопилоты, которые обеспечивают, она пока еще находилась, в общем-то, тоже в светлом состоянии. Ну, по той же гироскопии, история развития гироскопии, вы понимаете, да? Вот. И здесь, на первом этапе, продолжительность времени полета небольшая, там порядка час-два, да, то есть высота полета небольшая, там каких-то условий нет. Ну, научились делать самолеты, которые устойчивы. И здесь произошел некоторый спад развития нашей построения системы управления. Ну, интерес, скажем так, снизился. Но по мере развития собственных характеристик двигателей, самой аэродинамики, увеличилось время полета. То есть тогда на всем протяжении полета надо было на каких-то таких режимах, ну, на стационарных, да, там, полет с точки А, точки Б, набрал высоту и лететь дальше. Вот, то есть удержание на траектории, на какой-то заданной. Опять возник некоторый интерес к развитию нашей системы. И, собственно, практически до конца 40-х годов, в общем-то, кроме таких вот, которые решал бы задачи вспомогательные, то есть они летательные аппараты были устойчивы, да? Вот каких-то таких, как вспомогательные пункты, там на особых режимах полета, там датчики, как индикаторные там, приборы, да, там, чтобы обеспечить полет в темноте летчику. Ну, я не хотел бы сказать, ну, просто не было, во-первых, большой необходимости, она была, конечно. Вот, но не было еще возможности обеспечить эти вещи. А когда перешли, начала возрастать, начали скорости, перешли там на новые типы движителей, там реактивная тяга, да, вот, возросли скорости, соответственно, оказалось, что летательные аппараты ведут себя таким образом, что без системы управления, без автоматической системы управления, которая улучшает его характеристики и устойчивость управляемости, пилотировать или практически невозможно, или вызывает большие трудности. То есть сейчас современный самолет-истребитель, да, без системы управления им пилотировать практически невозможно. Или там может короткое время, то есть вызывает большую психологическую нагрузку на оператора. И здесь, соответственно, вырос интерес к нашим задача, то есть построение. Но опять же здесь 50-е годы пока отставало, собственно, здесь была какая проблема. То есть, всегда мы с вами там дальше будем говорить, то есть в контуре управления летательным аппаратом, как правило, вот, существует вычислительное устройство. С одной стороны, это может летчик управлять, тоже, да, как вычислительное устройство. Но если мы говорим о в автоматическом или автоматизированном, это А. На том этапе использовались аналоговые вычислительные устройства. С одной стороны, у них есть там ряд достоинств, но с другой стороны, есть целый ряд недостатков. И в настоящий момент недостатки превышают их достоинства. А когда разработали, собственно, характеристики технологии развилась в такой области, что набор стал оставить возможным цифровой соединенной машины. Это где-то начало 60-х годов. С одной стороны, перешли, начали скорость звука переходить интенсивно на большой скорости, там режимы различные специальные. С другой стороны, появилась возможность. И тут наша с вами наука, я имею в виду, что автоматическое управление летательным аппаратом, да, появилось, что называется, второе рождение получилось. Плеское развитие. Ну, там множество задач решалось. Дальше задача развивалась, собственно, исторические этапы, собственно, следующие. Там разные этапы, там кто 5, кто там 5 плюс. Я вот вообще для себя выделяю, что есть третий этап. Изменилась технология, появились новые типы датчиков, да? Ну там буквально там 10-15 лет назад, да, мы так находимся на этапе, то есть в том числе микромеханические датчики, там лазерные, там на разных типах, да, построены. Изменились средства радиолокационного обеспечения, радиообеспечения. И изменилась, собственно, технологически вычислительная техника. То есть стало возможным достигать такой величины резервированной или там упрощенной, что, собственно, появилась возможность решать целый класс новых задач, которые раньше не представлялось решать автоматически. И вот я сейчас считаю, ну там по-разному можно там концентрировать, но грубо говорим, то я сейчас считаю, что находимся третий этап у нас. Мы, собственно, находимся с вами на переломном моменте. Ну, например, появились другие типы летательных аппаратов, которые раньше, собственно, не находили применения. Ну, не использовались. Те же там мультикоптеры, да? Вот раньше там, ну, 10 лет назад, ну, принцип был известен, все было известно, да? Но их почему-то не строили. А сейчас там это закажут из Китая за $50, да, и вот тебе привозят, да, и ты там летаешь, там по двору голубей, да, сейчас запрещается. Ну так, грубо говоря. Вот. Почему это стало возможным? А по следующим причинам. А, появились, сказать, что это микромеханические гироскопы, соответственно, дуса акселерометра. Правильно? Раз. Второе. Цифровое вычислительное устройство, микроконтроллеры, да? И третье там это системы спутниковой навигации, сказать, стали доступны. Это все в габаритах идет. Соответственно, это, ну это же не только на мультикоптерах, да, это и другие там беспилотные летательные аппараты, да? Это, соответственно, возникло интерес к разработке принципов, разработки, как строится, как формируется. Третий этап. Ну, вот как-то так, исторически. А если мы говорим с вами, собственно, что значит спроектировать систему управления, то вам Николай Николаевич, наверное, там все мозги проел, да? Что состав, да? Типовая схема, да, что такое автопилот, да? Он вам рисовал, что есть у вас летательный аппарат, да? Есть система датчиков первичной информации, которую измеряют как параметры движения летательного аппарата, так и другие параметры. GPS, да? Датчики первичной информации. Дальше есть вычислительное устройство. Которое реализуется законом управления, так? С вычислительного устройства у нас сигнал поступает. Ну там еще мощность, я пока там сразу на исполнительное устройство. А исполнительное устройство у нас уже отклоняют аэродинамические поверхности, отклонились аэродинамические поверхности, изменилось положение центра давления относительно центра масс, коль оно изменилось, возникает момент, изменилась ориентация, изменилась траектория, да? Так вот, что значит разработать систему управления? Это нужно разработать, выбрать там, да, эту совокупность устройств, которая обеспечит ее функционирование. Вот это, да? То есть законы управления, требования к датчикам, или датчики спроектировать, но обычно требования к датчикам, потому что ребята там со второй группы, ну я так условно говорю, да, ребятам с первой группы говорят, нам нужен такой груз, они говорят, ну давай, мы тебе сделаем, какой тебе нужен груз, диапазон измерения, да? Так это вот спроектировать, вот, что представляет система. Ну все замечательно. Так как же проектировать, да? Ну классически, сейчас там много вопросов. Но мы же называть с вами классику надо включать. То есть, если у нас 4 неизвестных, правильно? Ну, 4 устройства, потому что 4 неизвестных, да? Как с чего начинать?
Сравнение.
Понятно, что сравнение. Какие чего? Первоначальной фазе считается, что передаточные функции датчика первичной информации и исполнительных устройств равны единице. То есть их характеристики заведомо можно считать первоначальной фазе. То есть от такой вот мы перешли тогда сразу вот к такой системе. Да?
Это мы делаем для упрощения, верно?
Понятно? Вот в такой системе. Классика, да? Обоснуй потом, почему мы можем так делать. Летательный аппарат вычислительного устройства. Вычислительное устройство нас реализуется закон управления, да? Ну, вроде бы стало вместо двух, четырех неизвестных, да? Стало два. Ну, задача проще, но тем не менее не решает. Как инженерная деятельность поступает? Как всегда на практике, да? Неизвестных. Всегда чем-то задается, а потом, исходя из того, что чем задались, да, уже получается следующее. Потом уточняется. Правильно так же? Так вот, нам нужно задаться. Модель летательного аппарата, исходя из этой модели, сформировать первичные законы управления, и исходя потом из этого, переходить к требованиям датчика первичной информации и к исполнительным устройствам. Таким образом, если у нас это формализовать, не прерыв еще. Чтобы формализовать последовательность разработки системы управления, то первоначально, независимо от типа летательного аппарата, ну это не значит, что вы там придете в предприятие, там вы что-то делать, я смотрю, что там на работу. Да? Если мы с вами пришли там сейчас, нам сколько там дали денег, сказали, что разработать там систему управления там для МиГ-35, ну это что можно, независимо от количества денег. Если нет у нас соответствующий опыт, мы не сделаем. Я просто думаю, что, как правило, опять реально существует опыт предыдущей разработки. Но если обобщить, то проводится анализ летательного аппарата как объекта управления. Какие способы, методы? Это второй вопрос. Да? После того, как проанализировали летательный аппарат как объект управления, у нас есть там техническое задание, там, да? Степень, требуемая степень устойчивости, какие там можно принять, исследовать закону, мы попозже поговорим. Осуществляется, исходя из требований задания, формирование первичных законов управления. Действительно устройство. Так, Формирование законов управления осуществляется, опять же, два этапа. На первом этапе определяется структура законов управления.
Какова структура, что там надо измерять, что там.
Это определяется, какие у нас есть исполнительные устройства, какие есть датчики перечной информации. Мы же не всегда говорим, вот мы хотим сделать, и мы говорим, поставьте такие датчики. Они говорят, ну, условно говоря, там, мне надо три это, из таких аппаратов, знаете, говорят, вот есть, вот пересчитывай, да, то есть это здесь определяется составом. С одной стороны, есть определенный всегда момент до выбора, но с другой стороны, бывает, что уже сказано. То есть это определяется типом и составом располагаемых датчиков перечной информации. Сформировались законы управления. Дальше, а в этих законах управления, то есть передаточные числа, то есть это коэффициенты обратной связи, если говорить с точки зрения теории управления. Это называется, в динамике полета называется передаточные числа автопилота, коэффициенты обратной связи. Ну, ясно сказать, что они по режимам там меняются, потом дальше будем рассказывать. И дальше производится, первое, структурный синтез законов управления. А дальше параметрический синтез, то есть расчет этих передаточных чисел. Есть, собственно, параметрический синтез. Дальше проводится уже проверка, моделируется замкнутая система. Ну и дальше уже вырабатываются требования датчика. Так вот, получается что? Что на первой фазе у нас, если так обобщить эту задачу, да, необходимо исследовать летательный аппарат как объект управления. На второй фазе сформировать структуру закона управления, это исходя из задач, но они уже, в общем-то, есть известны. Вот. На третьей фазе рассчитать эти параметры. Ну и на четвертой уже, собственно, начинаем к датчикам, к исполнительным устройствам, там свои задачи там поговорим. Попозже. Ну, как-то вот так. То есть, другими словами, прежде чем начинать говорить об автопилоте, надо всегда изучить, да, какой-то сам объект управления. Так вот, анализ летательного аппарата как объекта управления, это и есть, собственно, изучение объекта, заключается в изучении объекта управления. Ну, а там как это делается, поговорим в следующий раз. Вопрос ко мне. Спасибо. Так, где ты пишешь? А кто у вас здесь предикан? А?
Человек мне это врубает. чувак это просто всеночный. То есть уже он в усы свои говорит. Серьезно.
Он говорит в усы, но иногда он так рявкает.
Да, что ты, блядь, уже типа подскакиваешь.
У меня уши вот зашкаливают. Но это не самое страшное. Самое страшное, что это. В общем-то, на самом деле, он достаточно нормально сейчас рассказывал.
Да, это было еще нормально. Тогда в следующий раз я...
Я, конечно, не слушаю. Я вот лично читаю.
Че?
Я отлично какую книжку читаю.
Чего? Сон. Финский язык.
Давайте на упражнение.
Ну, вот я.
А ты знаешь, как переводится вопрос в розетку? Как переводится Хардстоун? Ну, название как? Как переводится?
Хардстоун?
Да.
Каменное сердце?
Нет.
Не знаю.
Во-первых, не каменное сердце точно, потому что грамматически неверно. Потому что сердечный камень.
Давай.
Ведь по-английски это сердце очень даже приятное слово.